Всякий год около Масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Керенска оброк натурой. Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свиными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни. Они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали за воду в колодцы, не позволяя поить лошадей без платы. Бабы за тепло в избе. Аристократам передней они должны были кланяться кому поросенкам и полотенцам, кому гусям и маслом. Все время их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги. Делались селянки, жарились поросята, и в передней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и сивухи, уже выпитой. Бакай последние два дня не входил в переднюю и не вполне одевался, а сидел в накинутой старой ливрейной шинели без жилета и куртки в сенях кухни. Никита Андреевич, видимо, худел и становился смуглее и старше. Отец мой выносил все это довольно спокойно, зная, что это необходимо, и отвратить этого нельзя. После приема мерзлой живности отец мой, и тут самая замечательная черта в том, что эта штука повторялась ежегодно, призывал повара Спиридона и отправлял его в охотный ряд и на смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, меньше, чем в половину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за Шкуном или Слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот, и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец, Слепушкин предлагал взять все гулом, и яйца, и поросят, и масло, и рожь, чтобы вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было. Цену он давал, само собой, разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался. Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару 200-рублевую ассигнацию. Слепушкин этот был в большой милости у моего отца и часто занимал у него деньги, он и тут был оригинален, именно потому что глубоко изучил характер старика. Выпросит, бывало, себе рублей 500 месяца на два и за день до срока является в переднюю с каким-нибудь куличом на блюде и с 500 рублей на куличе. Отец мой брал деньги. Слепушкин кланялся в пояс и просил ручку, которую барин не давал. Но дня через три Слепушкин снова приходил просить денег взаймы 1500. Отец ему давал, и Слепушкин снова приносил в срок. Отец мой ставил его в пример. А тот через неделю увеличивал куш. И имел таким образом для своих оборотов 5000 в год наличными деньгами за небольшие проценты, 2-3 куличей, несколько фунтов фиг и грецких орехов, да 100 апельсин и крымских яблоков. В заключение упомяну, как в новоселье пропало несколько 100 десятин строевого леса. В 40-х годах Орлов, которому тогда, помнится, графиня Анна Алексеевна давала капитал для покупки имения его детям, стал торговать Тверское имение, доставшееся моему отцу от сенатора. Сошлись в цене, и дело казалось оконченным. Орлов поехал смотреть. И, осмотревши, написал моему отцу, что он ему показывал на плане лес, но что этого леса вовсе нет. «Вот ведь умный человек, — говорил мой отец, — и в конспирации был, книгу писал о финансах. А когда дело дошло, видно, что пустой человек. Неккерый. А я вот попрошу Григория Ивановича съездить. Он не конспиратор, но честный человек и дело знает. Поехал и Григорий Иванович в новоселье. И привез весть, что леса нет, а есть только лесная декорация. Так что ни из господского дома, ни с большой дороги порубки не бросаются в глаза. Сенатор после раздела на худой конец был 5 раз в новоселье, и все оставалось сшито и крыто. Чтобы дать полное понятие о нашем житье-бытие, опишу целый день с утра. Однообразность была именно одна из самых убийственных вещей. Жизнь у нас шла, как английские часы, у которых убавлен ход, тихо, правильно и громко, напоминая каждую секунду. В 10 часу утра камердинер, сидевший в комнате возле спальной, уведомлял Веру Артамонну, мою экс-нянюшку, что барин встает. Она отправлялась приготовлять кофе, который он пил один в своем кабинете. Все в доме принимало иной вид. Люди начинали чистить комнаты, по крайней мере, показывали вид, что делают что-нибудь. Передняя, до сих пор пустая, наполнялась, и даже большая ньюфаундлендская собака Макбет садилась перед печью и, не мигая, смотрела в огонь. За кофеем старик читал «Московские ведомости» и журнал «Санкт-Петербург». Не мешает заметить, что «Московские ведомости» было велено греть, чтобы не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным. Одно время он брал откуда-то гамбургскую газету, но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами, всякий раз показывала мне разницу между французской печатью и немецкой и говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками слабеет зрение. Потом он выписывал журнал «Де Франкфурт», а впоследствии ограничивался отечественными газетами. Окончив чтение, он примечал, что в его комнате уже находится Карл Иванович Зонненберг. Когда Нику было 15 лет, Карл Иванович завел было лавку, но не имея ни товара, ни покупщиков, и растратив кое-как сколоченные деньги на эту полезную торговлю, он ее оставил с почетным титулом ревельского негоцианта. Ему было тогда гораздо лет за 40. И он в этот приятный возраст повел жизнь птички божьей или 14-летнего мальчика, то есть не знал, где завтра будет спать и на что обедать. Он пользовался некоторым благорасположением моего отца, мы сейчас увидим, что это значит. В 1830 году отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом. Дом этот принадлежал графине Растопчиной, жене знаменитого Федора Васильевича. Мы перешли в него. Вслед за тем он купил третий дом, уже совершенно ненужный, но смежный. Оба этих дома стояли пустые. В наймы они не отдавались. В предупреждении пожара домы были застрахованы и беспокойство от наемщиков. Они сверх того и не поправлялись, так что были на самой верной дороге к разрушению. В одном-то из них дозволялось жить бесприютному Карлу Ивановичу с условием ворот после 10 часов вечера не отпирать. Условие легкое, потому что они никогда и не запирались. Дрова покупать, а не брать из домашнего запаса. Он их действительно покупал у нашего кучера. и состоять при моем отце в должности чиновника особых поручений, то есть приходить поутру с вопросом, нет ли каких приказаний, являться к обеду и приходить вечером, когда никого не было, занимать повествованиями и новостями.